Господин Бульштейн, в чем глубина нынешнего кризиса в палестино-израильских отношениях? Только лишь в том, что в него вовлечены в той или иной степени гораздо больше стран, чем это было во время предыдущих обострений, то есть в его глобальном масштабе?
Я считаю, что основной компонент, который бросается в глаза во всем, что произошло, начиная с 7 октября, дня страшной резни, которую террористы из Газа осуществили на территории Израиля, это невиданные ни по своим масштабам, ни по степени варварства, жестокость, с которой Израиль столкнулся. Это верно, что и в прошлые годы наша страна переживала волны террора, сталкивалась с этой угрозой, но никогда еще за все десятилетия, прошедшие с Холокоста, не было случая, когда в один день были варварски убиты такое количество евреев, причем убиты самыми жестокими способами, включая отрезание голов младенцев, включая сжигание живых людей, убийство детей на глазах родителей, убийство родителей на глазах у детей. Вот это и есть главный компонент, и именно поэтому ответ Израиля таков, какой он есть. Это полная ликвидация Хамаса как военной и управленческой структуры на территории сектора Газа.
То есть это диктует неотвратимость его окончательного решения?
Это нападение на Израиль предопределило то, что у Израиля нет другой альтернативы, кроме как окончательно уничтожить террористическую угрозу на территории Газы. Если в последние 15-16 лет израильское общество жило рядом с этой угрозой в надежде на то, что эффективные пограничные меры, забор, другие технологические средства, которые должны были предупредить об атаке, смогут в какой-то мере нас защитить, а другая часть израильского общества жила в надежде, что если мы предоставили жителям Газы то, что они вроде бы просили, они хотели полного самоуправления, они хотели делать, что они хотят, Израиль в 2005 году полностью вышел оттуда и предоставил им жить, как они считают нужным, жить, определять свою судьбу. И поэтому участие израильского общества была иллюзия, что в тот момент, когда Израиль оттуда выйдет, палестинское население Газы превратит ее в второй Сингапур. Вместо этого там сначала появилось второе Сомали, а потом квази-государство террора, которому до Сомали очень-очень далеко. Потому что это единственное сегодня на территории нашей планеты образование, в котором в открытую цель главенствующей группировки Хамаса, которую, к сожалению, поддерживает практически подавляющее большинство местного населения, это уничтожить соседнее рядом с ними государство, уничтожить Израиль. Это открытая цель. И к этой цели в течение 15 последних лет Хамас готовился. И в Израиле не все эту угрозу восприняли как реальную. Многие считали, что можно экономическими различными мотивационными шагами, инвестициями как-то улучшить состояние населения Газа, и тогда они от этой идеологии откажутся. Реальность показывает, что от варварской идеологии террористы не отказываются, даже если им помогать экономически, даже если им переводить деньги, даже если им дать то, чего они вроде хотят, свое государство. Потому что де-факто на территории Газы существовало квази-государство с 2005 года. Они делали абсолютно все, что они хотели. К сожалению, единственная вещь, которую они хотели, это построить полноценную угрозу для выживания Израиля. И вот это у них получилось.
Я как раз хотела у вас спросить. От многих израильтян, которые придерживаются левых взглядов, мне приходилось часто слышать мнение о том, что надо соглашаться на предоставление права палестинцам создать свое собственное государство. И пусть они живут сами, как могут. Разумеется, без Хамаса во главе. Такое теперь уже возможно?
Конечно, нет. Это не было возможно и до этого. Другой вопрос, что Израиль дважды сделал эту ошибку, пошел по этому пути. И вот, к сожалению, как в лаборатории, только в данном случае погибшие наши – это не лабораторные мыши, это реальные люди, которые почти 1500 человек, которые были убиты Хамасом и другими террористическими организациями. Но вот это и есть опыт, который израильское общество провело, фактически предоставило палестинскому населению то, что они вроде бы хотят. И можно сегодня только поражаться наивности или злонамеренности тех израильских партнеров в других странах, которые нам предлагают, ну вот вы получили этот результат, сделайте еще точно такое же. Как будто они забывают о словах Эйнштейна, что если делать несколько раз то же самое, то трудно ожидать другого результата. Израиль дважды, первый раз в 1993 году, отказался от части своей территории, предоставил палестинским группировкам, террористическим группировкам, будем называть вещи своими именами, тогда группировкам Арафата под названием Фатах, создавать там свое будущее в теории государства. Все, что они там создали, это плацдарм террора. Ни экономики, ни нормального образования, ни здравоохранения. Все деньги, которые международное сообщество передавало им, направлялись либо на террор, либо на собственное обогащение той маленькой верхушки террористов, которые там у власти. Израильскому обществу это показалось, очевидно, мало. И в 2005 году опыт был повторен. Из Газа Израиль уже ушел тогда полностью. Никакой оккупации, в кавычках, уже быть не могло. Палестинцы могли там делать абсолютно все, что они хотят. И они еще раз показали, что все, что они хотят, это создавать государство террора. И оно к 2023 году достигло действительно вооружения, дерзости, которое ИГИЛ никогда в жизни не достигло. И это сегодня угроза не только Израилю, а всему цивилизованному миру. Да, мы, значит, поближе, мы прямо тут, и на нас выплеснуть вот эту вот идеологию ненависть. А я хочу напомнить, может быть, не все наши слушатели знают, официальная идеология не только Хамаса, но и других террористических организаций. Поэтому, когда вы в вопросе упомянули, вот пусть там правит, но кто-то другой, не Хамас. Все силы в палестинском обществе ставят себе одну цель – уничтожение Израиля. Единственная разница между ними заключается в том, что Хамас хотел бы после этого устроить государство исламистское, а другие палестинские группировки менее религиозного толка, такие как Организация освобождения Палестины, Фатах, хотели бы государство такого же толка, как в Сирии. Но и те, и другие хотят его на обломках Израиля. Никто там не собирается жить рядом с Израилем, а хотят жить вместо Израиля. И в этом и заключается основной парадокс, потому что они об этом говорят и говорили абсолютно в открытую. Та левая часть израильского общества, которую вы упомянули, предпочитала делать вид, что этого не слышит. И если слышит, ну они же действительно не имеют это в виду. Это они говорят просто так и так далее. Это очень напоминает те мнения относительно Гитлера, которые были в 30-х годах в Европе и в других местах. О том, что ну это же просто так разговоры. Он же не имеет в виду действительно реализовать свои угрозы в отношении еврейского народа, в отношении других народов. Нет, он только, он политик, он так просто говорит, что победит на выборах. И то же самое точно так же недооценивали угрозу Хамаса, угрозу других террористических организаций. А они абсолютно ее не скрывали. И в этом вот парадокс. И пришло время тут, я не сомневаюсь, что израильское общество после 7 октября не может смотреть больше на реальность с идеологическими шорами, которые часть предпочитали использовать до 7 октября. Пришло время, чтобы и мировое сообщество сбросило с себя эти шоры и поняло характер угрозы, с которой Израиль столкнулся. И тут я должен отметить, что многие мировые лидеры, в том числе и те, кто до этого заученно повторяли все эти формулы про решение конфликта путем создания палестинского государства, теперь абсолютно понимают, что это никакое не решение. Это, если вы хотите усугубить проблему, да, давайте сделаем государство террористов, дадим им больше оружия и посмотрим, что получится. Понятно, что получится. Получится, что атака на Израиль 7 октября покажется тогда только цветочками, потому что следующая такая атака, неважно, будет она из Газа, если мы там не уничтожим всех террористов, или из Ливана, где Хизбалла представляет из себя силу еще более опасную и большую по масштабам, чем Хамас в Газе. Следующая подобного рода атака заставит нас вспоминать с ностальгией 7 октября, когда всего, в кавычках, всего 1500 евреев было вырезано.
И насколько болезненным тогда может быть для Израиля Ну, разрыв, наверное, отношений со стратегическими партнерами.
Не будет никакого разрыва отношений со стратегическими партнерами. Наш главный стратегический партнер – это Соединенные Штаты, в котором, по крайней мере, половина политического спектра, я имею в виду республиканскую половину, давным-давно понимает, что идея компромисса с террором, создания террористического государства – это не путь решения ни одной проблемы, это путь усугубить все проблемы. И недаром во времена республиканского президента абсолютно все израильские позиции принимались Вашингтоном как правильные.
Тем не менее, какое-то давление все-таки идет из Вашингтона?
Сегодня при демократической администрации есть разные подходы, да, действительно, демократический подход, в отличие от республиканского, по-прежнему принимает на веру эту формулу пагубную, ошибочную, создание палестинского государства. Но и там у многих открываются глаза, и поэтому в этом вопросе, поскольку для Израиля он экзистенциальный, то Израиль, несмотря на отличия во мнениях в Вашингтоне сегодня, по сравнению с Иерусалимом, Израиль не согласится ни на какой диктат, потому что для Израиля это вопрос выживания. Для того, чтобы не создавать трения в отношении с наших партнеров, мы готовы сделать многое. Но никак не закончить коллективно жизнь самоубийством. Вот это Израиль не сделает.
Кто-нибудь вообще четко представляет себе, что будет дальше после, будем говорить, программы минимум, уничтожения Хамаса? Или об этом еще пока никто не говорит?
Во-первых, это не так просто осуществить то, что вы назвали программой минимум. Уничтожение Хамаса, учитывая степень его вооружения, учитывая то, как он окопался в прямом и переносном смысле, создав под Газой полномасштабный подземный город террора и многие тысячи ракет, которые все еще находятся в руках остающихся в живых террористов, это далеко не простая задача, это займет довольно длинное время и потребует от Израиля немалого числа не просто ресурсов, но и, к сожалению, жертв, потому что террористы не сдаются так просто. Для этого нужно предпринимать полномасштабные военные действия, наши солдаты там погибают, и поэтому это вопрос, который, к сожалению, сегодня он интересует в первую очередь израильтян, потому что ведь ни одна страна в мире не собирается делать за нас эту работу, обеспечивать нашу безопасность и ликвидировать террористическую угрозу. Все мастаки только давать советы о том, как Израилю надо себя вести, а в момент угрозы это только против ИГИЛа воевали всем миром. Против этого ИГИЛа воюет только Израиль. Что касается того, что называется «день после», то я точно могу вам сказать, есть абсолютный в Израиле сегодня консенсус. Третий раз наступить на те же грабли. Сначала ценой жизни наших солдат, которые для нас не абстрактные солдаты. Это наши дети, это наши братья, это наши отцы. И это мы сами, потому что мы сами все резервисты в нашей армии. Так вот, ценой жизни наших солдат почистить этот террористический гнойник, а потом уйти оттуда и дать ему восстановиться в той же мере или в еще более страшной мере, вот этого Израиль больше не сделает. Это означает, что контроль за безопасностью на территории Газы отныне и впредь будет в руках Израиля, как он был с 1967 года до тех двух ошибок, которые я уже упомянул, когда Израиль оттуда ушел и прекраснодушно дал там возникнуть не второму Сингапуру, а второму нацистскому режиму. Я тут не преувеличиваю. Идеология Хамаса, исламского джихада, Фатха и других террористических организаций ничем не отличается от нацистской идеологии. И помноженное, к сожалению, на то гигантское число оружия, которое они сумели контрабандно или другими способами туда привезти, это реальная экзистенциальная угроза для Израиля. Израиль более не готов с такой угрозой жить и не готов приносить в жертву наших детей, младенцев, стариков, тому, что кто-то в мире считает, что он лучше понимает, как ему утихомиривать Ближний Восток.
А возможно ли это без промежуточного, если можно так сказать, без промежуточных действий? Я имею в виду проблему с заложниками. Как я понимаю, власти в этом сталкиваются с сопротивлением родственников, тех, кто еще остается в руках Хамаса?
Люди, которые знают, что их близкие находятся сейчас в лапах убийц, находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. Среди них есть люди, придерживающиеся разной точки зрения. Кто-то требует остановить сейчас военные действия и сначала вести с Хамасом переговоры о том, как выкупить заложников. Кто-то уверен, что надо действовать ровно обратным способом. В первую очередь уничтожить Хамас и таким образом освободить заложника. Я думаю, что когда наше правительство сейчас принимает решение, оно руководствуется тем, что в первую очередь нужно продвигаться к двум этим целям – уничтожению террористов и освобождению заложников параллельно. Кстати, реальность подтверждает это, потому что первоначальные требования террористов были абсолютно неприемлемы, а потом, после того, как наша армия стала контролировать уже всю северную часть Газы, и там террористы уничтожены, то вдруг они стали значительно более податливы во всем, что касается условий обмена. И поэтому обмен тех женщин и детей, которых Хамас согласился отпустить, был на более приемлемых условиях. И мне кажется, тут есть абсолютно четкая корреляция. Чем ближе главари террористов ощущают свой конец, тем податливее они становятся и тем приемлемее становятся те условия, которые они выдвигают в отношении освобождения заложников.
И последнее, господин Бульштейн, что будет с людьми, которые сейчас, с палестинцами, которые сосредоточены на юге сектора Газа?
Поскольку Израиль даже в этой ситуации, в отличие от всех государств мира, в том числе демократических государств, заботится о благосостоянии и тем более о сохранении жизни вражеского населения, то мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму количество жертв среди жителей Газы. Мы не только это делаем, вопреки, кстати, поведению Хамаса, который использует свое собственное население в качестве живого щита и не дает, например, им эвакуироваться в безопасные зоны, несмотря на все призывы израильской армии. После того, как Хамас будет уничтожен, я считаю, что население Газы, как население нацистской Германии в 1945 году, как население побежденной в 1945 году Японии, должно было бы пройти процесс денацификации, потому что это поколение, которое воспитано в абсолютной ненависти. Кстати, не только к евреям, а ко всем, кого они считают неверными. В первую очередь, конечно же, к западной цивилизации. И если не провести там денацификацию, которую Израиль не в состоянии провести самостоятельно, это международное сообщество должно было бы решить, как это делать, точно так же, как это делали после Второй мировой войны. И в результате успешно это сделали и в Германии, и в Японии. Если не сделать это снова, то опять-таки Израилю придется сдерживать эту угрозу самостоятельно, потому что она снова возникнет, когда обучают палестинских детей по учебникам в первом классе, где математику преподают по задаче «Мухаммад убил 3 евреев, а его сосед убил 2 евреев». Сколько всего евреев было убито, то как можно удивляться, что потом поколения за поколениями растут вот в поддержке Хамаса, а иногда и откровенные террористы, которые готовы осуществлять подобного рода математические задачи в реальной жизни. Поэтому тут, в будущем, должна быть ответственность всего мирового сообщества. Если еще раз не хотят получить вот возрождение нацистской идеологии, игиловской идеологии, хамасовской идеологии, я не вижу, как Израиль вот такой вот далеко идущий проект, как обучение, смена вообще фазы обучения детей в арабском мире мог бы осуществить самостоятельно.